уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни вновь и вновь выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Радиостанция «Говорит Москва», пятница, 17 сентября. Меня зовут Юрий Будкин. Это программа «Умные парни», причем не только в радиоэфире, но и на YouTube-канале «Говорит Москва». Вы можете смотреть и в прямом эфире, и потом позднее пересматривать запись. Наш гость Николай Крючков, генеральный директор компании по исследованиям, разработке и регистрации лекарственных препаратов. Он иммунолог, кандидат медицинских наук. Николай Александрович, добрый день.
Добрый день, Юрий.
СМС-портал работает, можно писать через Телеграм, можно звонить 7373948. Вопросов на самом деле много, и один из вопросов прямо с ленты. Сегодня на ленте появилось неожиданное и требующее объяснений сообщение Минпромторга, что, оказывается, в России производят вакцину AstraZeneca от коронавируса. Это делает фармацевтическая компания Air Pharm, но при этом, как сказал первый заместитель министра промышленности и торговли Василий Осмаков, производит эту вакцину для экспорта. То есть здесь можно производить эту вакцину, но поставить эту вакцину здесь нельзя.
Ну, для того, чтобы ее поставить в Россию, использовать, необходимо ее зарегистрировать, да, по стандартной процедуре, то есть пройти, подать регистрационное досье в Минздрав, пройти экспертизы качества, соотношение риск-пользы в соответствующем экспертном учреждении Минздрава, потом получить одобрение итоговое. И, соответственно, после этого только можно реализовывать этот препарат на территории России использовать.
Если этого Но производить можно.
Производить можно. И без этого, без этого прохождения этой процедуры, естественно, производить можно, естественно, при наличии соответствующих лицензий на фармдеятельность того предприятия, да, которое будет производить, да.
Можно ли говорить, что это чистая бюрократия?
Ну, нет, это обычная практика. Во всем мире, в принципе, это возможно. То есть, если препарат не используется внутри страны, его не обязательно регистрировать. Его можно производить и экспортировать. Это абсолютно обычная практика.
Так, теперь по поводу спутника V. Это тоже из последних новостей. Всемирная организация здравоохранения заявила о проблемах с признанием. В очередной раз, надо сказать, заявила. Вот тут тоже, конечно, вопрос: бюрократия, политика или что. Но как вы понимаете, что происходит со спутником V сейчас?
Если говорить про Всемирную организацию здравоохранения, да, то, соответственно, туда была подана заявка на регистрацию, да, в отличие, от, кстати, от Европейского Союза, от Европейского агентства по лекарствам, туда заявку до сих пор не подали. Там проходят предварительные консультации с января месяца, они очень сильно затянулись, и пока ответа на те вопросы, которые эксперты задали, вероятно, не получены в полном объеме, а если и получены, то они не удовлетворяют, видимо,
европейскую сторону. Раз вы про Евросоюз отдельно сказали, давайте я прямо сейчас вас спрошу, а это разные вещи. Разные. Если Всемирная организация здравоохранения даже признает, в Европе признано не будет.
Значит, вообще есть несколько разных вещей, которые иногда путаются в СМИ. Вот, да? Значит, первое – это включение вакцин в список для экстренного применения, в данном случае при ковиде, Всемирной организации здравоохранения. Что это дает? Ну, у нас большое количество стран, мы знаем, около 200. И из них добрая половина стран – это страны, как мы говорим, с не очень развитой регуляторной системой в области фармацевтики и медицины. Соответственно, они пользуются экспертизой, например, Всемирной организации здравоохранения или ее отдельных региональных, скажем так, подразделений, да, там латиноамериканской и прочее, прочее. Как это происходит? То есть ВОЗ одобряет вакцину, и, соответственно, уже с минимальными усилиями в эти страны можно будет ее поставлять без прохождения полной процедуры регистрации, как это происходит в наиболее развитых странах. Вот и все. То есть как бы это замена этой процедуры, поэтому, и кроме того, это просто имидж, статус, да, что препарат одобрен ВОЗ, значит, и другие регуляторные системы, та же европейская, американская, более внимательно и более благосклонно будут
это
относиться...
Это не разрешение, это
нет.
Помощь в разрешении.
Это просто помощь, скажем, маленький плюс для вот стран с развитой регуляторной системой, но это имиджевая история. Ну и, и это история для доступа на рынки к менее развитой регуляторной системе. Это первое. Второе – это одобрение на уровне Европейского медицинского агентства. Здесь тоже часто путают. Дело в том, что действительно вакцина относится к тем продуктам, которые должны в норме, в обычной нашей жизни мирной, регистрироваться через Европейское агентство по лекарствам. Не внутри каждой страны, а каждая страна же имеет свои экспертные организации, свое министерство здравоохранения, понятно, да? И часть препаратов может быть зарегистрирована по локальной процедуре, большая часть, на самом деле, препаратов, ну, не вакцины. Но у нас экстренная ситуация, и для экстренной ситуации действует другое законодательство, Если в странах есть законодательство, предусматривающее возможности регистрации препарата, значит, по экстренным показаниям, минуя Европейское медицинское агентство, они это могут сделать, а это большинство стран Евросоюза. Другое дело, что политика здесь играет не последнюю роль, и поэтому они говорят, нет-нет-нет, все-таки препараты опасные, так сказать, и потенциально серьезные и профилактические, поэтому давайте все-таки идите через агентство по лекарственным средствам. Это следующий вопрос. И еще коротко. Да. И еще есть совершенно другой вопрос, о нем, я думаю, тоже коротко поговорим. Это признание вакцинных сертификатов. Это вообще отдельно. Процесс, он не связан напрямую с регистрацией.
Вот, да, так вот, давайте все-таки сначала со Всемирной организацией здравоохранения, то есть европейские отдельно, Всемирная организация отдельно, причем это может помочь в Европе, к примеру, но возвращаясь к Всемирной организации здравоохранения, ведь о проблемах с признанием спутника заявили от имени Всемирной организации здравоохранения люди, по-моему, из Южной Америки.
Ну, сейчас, вот да. Сейчас. А до этого в июне месяце ровно тоже заявляли на уровне другие чиновники ВОЗа. Да?
Так вот, то есть получается, что на уровне Всемирной организации здравоохранения заявить о таких проблемах может каждый, и каждый может, ведь там говорят, откуда проблемы. Они приехали к нам на место производства вакцины и установили, что вроде как не вакцину мы правильно делаем или неправильно делаем, а что мы при этом недостаточно хорошо экологически производим это все.
Ну, не совсем так, вот, там да. Есть несколько претензий. Значит, первая группа претензий ВОЗа, да, главная, это она связана с производством готовой лекформы на одном из предприятий в России. На самом деле, надо понимать так, в России выдано регистрационное удостоверение, которое постоянно обновляется, да, с включением дополнительных производственных площадок, как по производству субстанции, но в первую очередь производящих готовую лекарственную форму, это разные вещи. Ну, готовая лекарственная форма – это из субстанции, добавляя вспомогательные вещества, мы готовим финальный продукт. Это называется готовая лекарственная форма. Соответственно, в России было подано в, значит, ВОЗ, видимо, далеко не все площадки, как и в Европейский Союз, а только избранные, ну, скажем так, 2-3, может быть, площадки, которые производят, не все. И дальше эти площадки, они попали, значит, под пристальное внимание, и были проведены инспекции этих площадок, но это стандартная процедура, когда регулятор не знает про них, и, в общем, ранее с ними дела не имел, что называется, непосредственно. Поэтому они приехали, была инспекция соответствующая, да, которая выявила ряд нарушений. Например, то, что озвучено было, да, это нарушение асептических условий производства, ну, стерильности, по-простому говоря, на производстве, и ряд других более мелких нарушений.
То есть, еще раз, это медицинский завод, на котором эксперты выявили нарушения.
Да. Российский завод, производящий готовую форму, на котором были ряд нарушений, главное из которых, я так понимаю, с учетом информации от ВОЗа, это нарушение стерильности производства. Потенциально. Это не значит, что оно не стерильное, это значит, что там созданы условия, которые могут нарушать стерильность производства. Вот давайте так трактовать. Соответственно, как это обычно происходит? Ну, это обычно мейджор замечание, да, то есть замечание серьезное, не критическое, наверное, серьезное, не знаю, как они его классифицировали, и оно, его возможно устранить. Как она вначале устраняется, потом документарно проводится соответствующая, значит, информация об устранении на уровне завода, и далее комплект документов предоставляется, ну, в данном случае, экспертам ВОЗ. Эксперты ВОЗ смотрят комплект документов, там целый ряд вещей должно быть, да, я просто не буду перечислять, целый ряд документов, которые свидетельствуют о том, что проблема вроде как устранена на заводе, ну, так, которые возникли, или те, к которым возникли претензии. Далее, соответственно, эксперты смотрят, если их документация устраивает, они говорят, хорошо, нас документация устраивает, съездим-ка мы еще раз проверим. Ну, практически там более половины случаев они опять проводят повторную инспекцию, уже после того, как документы им понравились, да, и смотрят, соответствуют ли документы реальной практике. Только после этого меняют свое решение на одобрить соответствующее, так сказать, включить этот, значит, эту площадку в, собственно говоря, в список производителей официальных
вот этого продукта. Это какой-то слишком серьезный контроль, я все-таки пытаюсь понять, или это некие, ну, можно ведь контролировать по-разному, можно приглядываться. Можно найти то, чего обычно не заметишь, а можно на самом деле плохо подготовиться. Вот что в данном случае?
Плохо подготовиться к инспекторам, ну, или
тем, кого проверяют
инспекторы. Смотрите, дело в том, что если мы думаем, вот мы постоянно жалуемся на Европейское агентство по лекарствам, да, например, что они нас не признают, они не разрешают нам подать финальное регистрационное удостоверение, мы не можем пройти уже с января месяца консультации.
Да, они говорят, что мы не то подаем.
Вот именно, да. И то же самое сейчас говорит ВОЗ. Если мы думаем, а я просто работаю много лет на российском и европейском рынке, ну, в первую очередь на Евразийском экономическом союзе, да, вот в ЕМА, в том числе в России, я могу сказать, что наши регуляторы, ну, действуют примерно так же. примерно так же, очень скрупулезно, детально анализируют документы, проводят инспекцию. У нас же тоже существует инспекция, мы выезжаем, наши инспектора выезжают в другие страны, так сказать, на другие заводы, это поставлено на поток процесс, да, чтобы было понятно. Да, с ковидом он немножко замедлился, но по факту он происходит. Поэтому единственным вариантом, как это, значит, решить этот вопрос, кроме политических заявлений, не являются способом решения проблемы, надо сразу понять это. Это надо для внутри страны, это может как-то работать, да, на население, но это не решит проблему никоим образом. Значит, нужно устранять проблему. Я не думаю, что проблема какая-то фатальная, да, которую невозможно устранить. Значит, нужно провести эту работу. Скорее всего, она проводится, давайте скажем, да, прямо. И дальше, соответственно, нужно подготовить документы, подать, отвечать на замечания экспертов и пройти эту процедуру. Я, кстати, думаю, что если мы говорим про ВОЗ, реально, абсолютно реально попасть в эти списки, уж если ряд других производителей, да, попали, назовем так, они же попали, да, то, соответственно, я уже не думаю, что производители спутника, а, кстати, это крупные фармацевтические предприятия в России, это известные предприятия, не какие-то мелкие. Соответственно, я думаю, что при должном старании и при доброжелательном отношении с нашей стороны, я думаю, что этот процесс вполне реально завершить.
Нет, просто тут тоже хочется понять, если у нас можно производить, ведь для этого тоже наверняка проводили контроль, можно производить, к примеру, вакцину от AstraZeneca, то, скорее всего, где-то в соседнем помещении производят спутник ВИ, и это, оказывается, производят не стерильно. Это вряд ли.
Смотрите, AstraZeneca производит предприятие AirFarm на одном из своих заводов, на одном из своих заводов.
В Подмосковье где-то.
Да, но это совершенно не относится к тому заводу, относительно которого возникли сейчас вопросы. Ну, это разные фармпредприятия. Как можно сравнивать одну компанию фармацевтическую с другой компанией? Это разные заводы, там разные процессы, вполне может такое быть. Еще раз, возникл вопрос, он, скорее всего, не носит фатальных... Если бы он носил фатальный характер, нам бы просто отказали, ну, скажем, сказали, что это очень грубые нарушения и как бы до свидания, да, то есть с такими нарушениями мы не можем. В данном случае, если они готовы к переговорам, вероятно, эти заявления делаются, чтобы все-таки побудить российскую сторону активнее отвечать на запросы и готовить документы тщательнее, назовем это так, да.
Вот смотрите, Виталий как раз формулирует этот вопрос. То есть наши производители просто как-то не умеют подавать документы в регулирующие органы и проходить бюрократию, что ли? Получается так?
Ну, смотрите, значит, давайте вот просто логично на это посмотрим, логически. Вот есть компания, ну, давайте уже не будем, тут не реклама, Pfizer, там, Moderna, более маленькая, ну, Pfizer, да, AstraZeneca, это крупнейшая фармкомпания. Ну, конечно, они постоянно, ежегодно подают десятки досье, как в Европейский Союз, так и в Соединенные Штаты Америки, в Японию. То есть, конечно же, у них есть огромное количество
специалистов.
Огромный опыт, и он никак не сопоставим с опытом, к сожалению, нашей страны, которая очень скудно имеет опыт работы на иностранных, хорошо зарегулированных фармацевтических рынках. Это фатальная история, которую невозможно решить никогда? Конечно, нет. Этот опыт надо приобретать.
Опыт – дело наживное.
Наживное. Да? Его, но проблема в том, что без такого, вот таких вот процессов, без отказа, без каких-то проблем он не нарабатывается, к сожалению. Да? И в фармацевтической отрасли тем более. Это крайне зарегулированная отрасль, крайне зарегулированная. Поэтому, соответственно, я это рассматриваю, не рассматриваю как какую-то прям проблему. Я ни в коем случае не обвиняю наших коллег. Я сам работаю много лет, и в том числе имею опыт работы на европейском рынке с регуляторами, Европейским медицинским агентством. Я могу сказать, что там очень серьезные эксперты, они очень тщательно смотрят документы, ну и российские эксперты, я к чему говорю, очень тщательно смотрят документы и анализируют информацию. И от них замечаний бывает, приходят десятки, да, по одному из досье, просто десятки на воспроизведённый препарат, на дженерикой даже. И вот так это работает, к сожалению. И специалисты, они должны каждый раз адаптироваться, каждый раз смотреть, о, получили новые какие-то замечания, неожиданно, вроде нелогичные, не со всеми соглашаешься, но вынужден соглашаться, вынужден идти на уступки, на компромисс, потому что в противном случае будет отказ в регистрации. Вот так это работает, к сожалению.
Так,
и точно так же это и на Западе работает.
Но мы говорили про Всемирную организацию здравоохранения, от имени которой все-таки почему-то действует некая региональная структура.
Там нет, это просто руководитель одной из региональных структур, руководитель, он просто сделал такое заявление.
Хорошо.
Это заявление на уровне ВОЗа.
Хорошо, на уровне Всемирной организации здравоохранения, но вы все-таки говорили, что там есть одна история, а есть другая история с Европой.
Да.
Что это за история и насколько она сложнее?
Это сложнее, потому что здесь, мне кажется, что есть, примешиваются политические вопросы, политический аспект. Тут надо разделить вот на какой момент. Дело в том, что, конечно, ну, просто тоже из логики, да, это исследует. Вот смотрите, есть крупная фармацевтическая известная транснациональная компания, которая уже полно этих досье подавала, у них большое количество высокооплачиваемых специалистов с зарплатами значительно выше российских, да, скажем прямо, несопоставимо. Они подают эти досье десятками. Соответственно, у них есть опыт. Более того, что очень важно, у них есть заводы, в том числе в Европе, они же европейские заводы точно подавали, в первую очередь, в Европу, о которых европейский регулятор давно и прекрасно знает, проводил инспекции. Естественно, если мы подаем хорошие документы от этого завода, никто инспекцию этих заводов внутри европейского завода проводить повторно не будет. Это бессмысленно. Они уже имеют нужные сертификаты европейские. Понятно, да? Поэтому с этой точки зрения им, конечно, полегче значительно. Наши заводы, которые сейчас идут и не имеют соответствующего опыта, да, достаточного, может, какой-то имеют, инспекторат со стороны Европы, они вынуждены они вынуждены заново проходить эту процедуру. Соответственно, к ним приезжают, смотрят но детально
документы. Это все документы. То же самое про ВОЗ вы говорили.
То же самое и в Европе. Но в Европе почему сложнее? Потому что там есть, возможно, есть какой-то политический аспект, а именно предвзятое, может быть, отношение со стороны регулятора европейского, я просто знаю, оно, в общем, есть такое, да, со стороны европейского регулятора. То есть они более тщательно, более детально, углубляясь более подробно, чем в Европе. Так в досье европейских компаний, да, и в производственные процессы. Поэтому, конечно, пройти еще и сложнее. То есть требования по факту, которые предъявляются к российским со стороны Европейского Союза, они, наверное, ну, если на каждое отдельное досье смотреть, они даже выше.
Да. И тогда, если я правильно понимаю в этой логике, сообщение о том, что AstraZeneca делают здесь, в России, то есть на наших производственных мощностях, по идее, должно помочь в регистрации нашего.
Нет, это никак не помогает. Ну, это как вот, знаете, как информационно, вот как говорили, вот Lancet, знаете, в СМИ вот сообщение, опубликовал статью о том, что...
Ну, то есть, AstraZeneca русским доверяет выпускать?
Еще раз.
Не
значит,
работает.
Значит, это как с ситуацией с Ланцетом. Сейчас объясню. Вот в журнале выходит статью, и все пишут, многие СМИ, не все, пишут, что Ланцет поддержал такую-то вакцину. Ланцет, значит, считает, что ревакцинация бустерными дозами не показана. Вот какие-то вот такие громкие заголовки. Ланцет ничего не считает. Это журнал, да, правильно?
Как он опубликовал чью-то статью.
Просто чью-то статью, да, он опубликовал, она прошла контроль качества какой-то, да, опубликовали. Мнение. Оно может быть разное. Одни одно мнение опубликуют, другие другое. Так науки бывает, это ничего страшного. Но вот часто возникает вопрос, а помогают ли вот такие статьи? Вот статья про «Спутник» вышла, что это на самом-то деле хорошая вакцина, вроде как и довольно эффективная, уж получше, чем AstraZeneca, да. И не признали. Может ли это помочь напрямую в регистрации? Нет, ответ, не может. Да, это плюс, это хорошее создание информационного имени, ну, люди тоже должны как бы запрос делать, да, своим правительством. Смотрите, «Спутник» есть вроде, да? Если это так работает, но напрямую на мнение экспертов с учетом оценки регистрационного досье это никак не влияет. Они смотрят так, на
конкретные. Поехали дальше. Значит, с Европой сложно, с одной стороны. С другой стороны, мы все-таки должны разделить признание самой вакцины и признание вакцинированного человека.
Абсолютно, это разные вещи.
Признание непризнанной вакцины в Эстонии. Вот как это понимать? Значит, получается, одна из европейских стран сказала, а мы будем доверять человеку, который привит вакциной «Спутник».
Любыми вакцинами, которые зарегистрированы в любых странах, они сказали.
Ну, мы-то про свое, да?
Да, да, мы говорим про «Спутник». Тут опять, еще раз, да, там зарегистрированы первые вот эти 4 вакцины, основные не будем перечислять, да? Плюс Эстония зарегистрировала 2 индийские вакцины и 2 китайские вакцины, да, на минуту. Они не используются при массовой вакцинации, но они там зарегистрированы официально. Но Эстония пошла дальше и сказала, неважно, что мы там зарегистрировали, не зарегистрировали, вот у вас есть справка официальная от государства, да, переведенная на английский язык, само собой, да, и вы можете въезжать любой вакцины, которая если вы вакцинируете любой вакциной, разрешенной к применению в вашей стране, пожалуйста. То есть это «Спутник Ви», это относится к «Кививаку», кстати, это относится к «Кививаку Короне», об этом меньше говорят, но это точно так же. Поэтому, да, теперь в Эстонию можно въехать. Единственное, что это пока, насколько я понимаю, единственная страна в Европе, нет, ну, есть по поводу «Спутника», например, Венгрия, да, у них там Греция, там Италия как-то относятся лояльно. Но вот именно из стран, которые полностью сказали, мы готовы любой сертификат вакцинный признавать, это вот Эстония.
Можно ли надеяться на то, что за Эстонию кто-то пойдет? Или все-таки тут скорее надо ждать признания «Спутника» официально?
Я, ну, на самом деле верю, что какое-то небольшое количество стран еще, может быть, там несколько, в единицах, да, они, в общем, последуют примеру Венгрии, может быть, Греции, вот в таком плане. Может быть, речь не пойдет обо всех вакцинах, но о «Спутнике», как наиболее известно.
Об эстонском варианте нет.
Может быть, сложно сказать, но я не думаю, что это будет какое-то массовое явление, а все-таки для этого нет политических
оснований. Хорошо, это про Эстонию. Тогда давайте рассмотрим другую, прямо противоположную ситуацию с Турцией, которая вроде как сначала заговорила о том, что все нормально, а теперь уже опять не все нормально. Если я правильно понимаю, на данный момент Турция признает только «Спутник Ви» с точки зрения вакцинации.
Да, да.
Даже «Спутник Лайт» и то не признает.
Значит, еще раз, речь не идет о регистрации препарата на территории страны, речь идет о признании справок. Да, сейчас поменяла Турция решение. Изначально-то они пускали с любыми российскими вакцинами справками. Сейчас, там, с середины сентября, по-моему, с 19-го, с какого-то вот числа, они, соответственно, меняют свою политику и говорят, что мы будем признавать только Спутник Ви. А на фоне чего это произошло? На фоне того, что нет достаточных данных, как они считают, по Ковиваку и Пивак Короне, доказывающих эффективность. То есть, они, ну, если пустят таких людей...
То есть, опять мы не можем что-то доказать кому-то, в данном случае туркам.
Проблема в том, что мы не по Ковиваку сделали ни одной публикации, не сделали разработчики по клиническим исследованиям вообще. Они никто не знает, кроме регулятора Минздрава, чтобы было понятно. А по Ипивак Короне есть одно только клиническое, и там одно еще там полунаблюдательное какое-то исследование, и, в общем, не сильно высокого качества, между нами говоря. Вот, соответственно, по Ипиваку тоже недостаточно информации. Если, наверное, были бы публикации такие, как в Ланцете, например, да, то я думаю, что политика была бы другая. Я думаю, что у Турции вот просто, чтобы было понятно, да, там регулятор тоже независим формально, да, но все-таки, наверное, в Турции регулятор несколько менее независим, я делаю очень осторожное предположение, чем в Европейском Союзе, чем в США. То есть, там давление верховных, ну, топ-политических структур на регулятора, оно все-таки значительно выше, чем, по сути, почти отсутствующее давление в Европе и в США.
Но объективные причины для этого тоже есть.
Есть.
Хорошо, теперь по поводу доверия здесь. Путин тут на днях говорил о том, что у нас есть свои вакцины, и многие журналисты, и вы наверняка тоже обратили на это внимание, когда он перечислял вакцины, он как раз и «Спутник Лайт», и «Спутник Ви» перечислял, да. А вот «Ипивак Корону» не перечислял. Что это значит? Это значит, что все? Учитывая, как все у нас организовано.
Вообще нет, не все. Вот многие удивились, к какому моменту, о том, что резко, ну, кто аналитики занимается вопросом, что резко сократился объем выпуска серии, прям вот резко, Ипивак Короны, собственно, да. И кто-то из аналитиков осторожно предположил, что, наверное, все. Вот то, что вы сказали, да. В действительности нет.
Ну, говорят, Москва, например, не покупает.
Это другой вопрос. Это уже сейчас отдельно обсудим, но сам факт, значит, смысл в следующем: они упростили технологию производства и вынуждены были активное вещество заменили, было 3 пептида в активном веществе, стало 2, объединенные в один. Ну, то есть, просто упростили процедуру, удешевили, да, и вынуждены были в связи с заменой активного вещества, это, по сути, замена активного вещества, перерегистрировать препарат, зарегистрировать его под другим торговым наименованием, по-моему, Ипивак Корона N они его назвали.
Ну, и там какое-то сейчас... торговое название появилось.
Ну, это, да, и торговое, да. Но смысл в том, что именно этот препарат теперь в крупной серии, видимо, и пойдет. Просто вместо Ипивак Короны будет вот это Ипивак Корона N, вот и все.
Но когда первое лицо государства не упоминает этот продукт вообще, не означает ли это, что государство, в общем, не доверяет этому продукту?
К этому продукту есть вопросы у специалистов, есть давно, на которые в течение многих месяцев ответа от разработчиков не следует. К сожалению, я объективно смотрю, я очень хорошо отношусь и к Вектору институту, и к Роспотребнадзору, и, в общем, понимаю, что там большое количество хороших специалистов высокого уровня, но факт остается фактом. Вот есть вакцина, есть разработанный продукт, на который есть далеко не полная информация, а та, что есть, в общем, вызывает много вопросов. Да? Поэтому, соответственно, пока ответ не будет найден, с моей точки зрения, все-таки Ипивак Корона не предпочтительный вариант для вакцинации. Он зарегистрирован формально, надо правильно понимать. Это вакцина и Ипивак Корона, и Ипивак Корона N, она официально зарегистрирована. Зарегистрирована в России ровно так же, как зарегистрирована вакцина «Спутник Ви», «Спутник Лайт» и, соответственно, «Ковивак». Так что в этом смысле здесь формально то же самое.
Еще одну. У нас полторы минуты до новостей, но так мы много говорили про коронавирус. Вот эта вот история. Сегодня вы видели новости наверняка по количеству заболевших в Москве. Вчера видели новости. Сегодня у нас 17 число, грубо говоря, 15 числа в сентябре. То есть, ровно через две недели после начала учебного года пошел рост заболеваемости коронавирусом. Это навсегда теперь, да?
Нет. Дело в том, что мой прогноз с самого начала был, давно-давно еще его делал, о том, что у нас к концу сентября будет заметный рост по стране.
Да,
по
ну,
стране.
Правильно, все вернулись, дети пошли, конечно, в школу, и все друг друга позаражают.
Конечно, но смысл в том, что он начинается всегда с крупных городов. Это, в первую очередь, Москва, Санкт-Петербург, чуть позже крупные миллионники, там, да, хабы транспортные, Урал вот там и так далее. Потом уже все остальные регионы. Соответственно, мы ровно этот процесс сейчас видим. Но сейчас пока это очень такой, пока это только начало, скажем так. Пока мы только начинаем присматриваться и что-то замечать. Ну, естественно, процесс будет вверх идти, да.
Но 41 миллион вакцинированных. То есть, получается...
41 миллион – это 27,5%, ну, чуть менее 28% полностью вакцинировано. Не, надо смотреть только полностью вакцинированных. Если до новых штамма, линий, да, коронавирусной инфекции, мы говорили о том, что хороший показатель – это хотя бы одна доза, сейчас хотя бы одна доза не работает. Сейчас надо смотреть только на полностью вакцинированных.
То есть и 41 миллион в этом смысле работать не будет?
Нет, он работает. Он, конечно, работает больше, чем 0,5%, само собой, но это не коллективный иммунитет.
Николай Крючков, генеральный директор компании по исследованиям, разработке и регистрации лекарственных препаратов, иммунолог и кандидат медицинских наук. Это программа «Умные парни». Прямо сейчас новости, потом реклама, потом мы продолжим.
Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. «Умные парни».
Продолжаем программу «Умные парни». Меня зовут Юрий Будкин. Наш гость сегодня генеральный директор компании по исследованиям, разработке и регистрации лекарственных препаратов. Он иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков. Мы в прямом эфире. Вы можете писать через СМС-портал, через Телеграм. Можете звонить. В этой части будем принимать звонки. Не забывайте о том, что не только слушать нас можно по радио, но и смотреть теперь на YouTube-канале «Говорит Москва». Елена Сергеевна пишет нам через Телеграм. Вот сейчас в новостях приводили слова Поповой, что единственный способ избежать болезни — сделать прививку. Но ведь это не так, уже же доказано, что прививка не спасает от болезни. Такие заверения дискредитируют вакцины. Люди до сих пор не поняли, для чего нужна вакцина. Вы можете объяснить?
Значит, это такой излюбленный принцип, называется «все или ничего», да? Ну, да. Когда мы говорим, что спасает, мы считаем, что спасает на 100%. Вот, то есть, вот как вакцинировались, так и спасла нас вакцина.
Спасает, чтобы не умереть.
Нет, это очень важно. Сейчас был как раз вопрос по поводу заболевания, не смерти. Давайте про заболевания поговорим, что это разные вещи. Дело в том, что вообще редко нас что-то жизни спасает на 100%, да, ну вот редко что-то такое можно найти, да, какую-то там вещь делать, которая нас гарантированно там застрахует на 100% от ошибки какой-то, да, там защитит наше здоровье на 100% и так далее. Значит, в данном случае речь идет о снижении вероятности, но не о каком-то там маленьком снижении вероятности, а очень капитальном снижении вероятности, таком, что, например, даже с учетом...
Вероятности заболеть.
Я сейчас говорю про... Вопрос был про заболеть. Давайте про заболеть и ответим.
То есть даже в этом случае?
Да, естественно, конечно. И даже вероятность заразиться снижается, на самом деле, да, есть данные такие. Давайте про вероятность заболеть COVID-19. Она снижается даже с учетом новых штаммов на вакцинах тех же МРНК, с учетом новых штаммов, ослабления, да, и так далее. Где-то процентов на 80-85. Если мы говорим про спутник V, ну, мы предполагаем, что это где-то, наверное, процентов 75-85, это в этом диапазоне. Если говорим про другие российские вакцины, ну, там, наверное, слабее. Но ведь это очень сильное снижение вероятности просто заболеть. А как только мы говорим о вероятности госпитализироваться, заболеть тяжело, ну, сами понимаете, или умереть, вот как бы три самых таких важных момента, здесь все вакцины, относящиеся к аденовирусным векторам, ну, мы так полагаем, спутник V и МРНК вакцины, они все дают снижение вероятности более, ну, эффективность мы называем это, да, более 90%. Ну, по-моему, это более чем хорошо, потому что, например, противогриппозные вакцины от заболевания дают где-то в районе 60-65%, и то, если попали правильно в штаммы, да, что просто сравнили. Это значит, что антикоронавирусные вакцины, по крайней мере, сейчас пока, даже с учетом новых линий, да, штаммов, они относятся к высокоэффективным вакцинам.
Так, таксист пишет, вот вы когда говорили про то, что теперь нужно даже не 60% для того, чтобы да. был иммунитет популяционный, да. он говорит, подожди, а про процент переболевших почему мы забываем? Это же должно быть плюсом к этому
Конечно,
проценту
вакцинирования. Это совершенно правильно.
Именно до так, сих пор так мало людей
значит,
переболело.
Как считать? Да? Вот, это вопрос, как считать. Значит, смотрите, у нас есть вакцинированные. Здесь все понятно, да, но учет вакцинированных идет. Значит, опять же, обращаю внимание, надо смотреть на полностью вакцинированных. Ну, давайте 28% для с округленное значение возьмем в России. Дальше мы должны прибавить, это очень важный момент, прибавить количество людей, которые переболели. Ну, то есть официально зарегистрированные были, да, но только не то число, которое официально дает оперштабы, потому что оно сильно занижено, да, а число, ну, примерно переболевших с учетом там данных по летальности в других странах, там экстраполируя. В общем, мы где-то получаем, наверное, ну, можно сказать, процент, ну, где-то 40-45 миллионов они столкнулись с вирусом до сегодняшнего дня. Вот прибавляем, значит, соответственно, ну, сколько это получается? Это получается где-то, наверное, треть, да, ну, около того, треть. Значит, если мы суммируем там 30%, суммируем 28%, получается уже вроде 60%. Кстати, надо 85% где-то, сразу скажу. Но это не все. Дальше мы должны из этого, из этой суммы все-таки вычесть. А кого мы должны вычесть? Мы должны вычесть тех людей, у которых иммунитет не выработался. А у какого, ну, иммунитет к заражению. Это очень важно. Мы же коллективный иммунитет не по смертям измеряем, а по заражению. Значит, ну, если мы считаем, что где-то там на 50%, я упрощаю, может быть, 55, может, 60, ну, упростим. Эффективность 50%, это значит, что половина тех, кто вакцинировались, половина, да, у них, собственно, ну, они в коллективный иммунитет не входят. Ну, так, очень приблизительно.
Ой, слушайте, по вашим расчетам скоро получится, что надо вакцинировать даже больше, чем у нас вообще население.
Нет, я сейчас скажу, нет, не так. Смотрите, еще раз, да, мы должны вычесть этих людей, и мы должны вычесть людей, у которых уже вакцинировались давно и переболели давно. Ну, давно – это сложный вопрос, где-то это 8 месяцев считается, где-то 6 месяцев, где-то 4 месяца для групп риска. Но это, ну, понимаете, да? То есть, если мы досчитали до 60%, из них мы, ну, скажем, половину должны, ну, не половину, но 20% точно должны вычесть, да, 20-25. Вот у нас получается процентов 40.
То есть, тогда 85% вот. Мы от всего населения, чтобы от потом всего... минусовав
получить но хоть это для что-то. Того, ну, смотрите, для чего 85%? 85% для того, чтобы полностью закончить пандемию. Окей, вот для этого полностью. Опять же, учитывая, что внешнего притока не будет. У нас там не будет ехать люди, которые постоянно заражаться. Если это даже будет, все равно это будет действовать, этот иммунитет коллективный. Ну, просто если этих людей будет немного, да, если там мы будем контролировать эти потоки, что, в принципе, возможно сделать с учетом там санитарных кордонов и так далее при правильной организации. Поэтому еще раз, коллективного иммунитета сейчас нет. В ближайший месяц он не будет. У нас в сентябре в очередной раз хотели уже коллективный иммунитет у нас видеть, да. Но... Вот очень важный момент, который, когда люди говорят, вот смотрите, мы все коллективный иммунитет, а высоком я это называю, да, коллективный, это все хорошо, это специалисты учитывают, это как бы, это все учитывается, но сделайте доброе себе и своим близким, своей семье, потому что вне зависимости от коллективного иммунитета, вот та эффективность, которую я называл, она на том количестве заражений, которые сейчас происходят, без коллективного достаточного иммунитета. Это значит, что вы вакцинировались, вы себя, своих близких, родных защитили.
Нет таких людей, которые вакцинировались. Вот Иван нам пишет, надо же еще вычесть это огромное количество купивших сертификат. В моем окружении, утверждает он, каждый пятый, который считает это как привит.
Вот моя оценка, кстати, что где-то покупных сертификатов в России должно быть, ну, процентов 10, наверное, да.
Ну, это вот у Ивана получается 20. А вот откуда желание деньги тратить... Но только чтобы вот не получить эту прививку.
Люди, которые так поступают, они считают, что, первое, над ними проводят опыты, их как-то хотят, их здоровью как-то хотят повредить, нанести вред и так далее. Но здесь очень простой момент, есть много, можно по этой теме говорить. Если коротко, то если хотят нанести вред здоровью или еще чему-то, да, тем более финансам, это сделать легко, вакцинация для этого массово не нужна абсолютно. Вот так вот заморачиваться с разработкой препаратов, с исследованиями, с публикациями в журналах, с тем, чтобы эксперты. Потом, не забывайте, пожалуйста, что во всей этой истории работают много разнообразных людей и институтов. Это не одно министерство, как в советское время, там два там министерства. Да? Это работают разные люди, никак с другом не связанные. Вот представляете, да? Вначале разработчик...
Подождите, вы еще сейчас скажете, что вы во всемирный заговор не верите.
Я именно об этом и говорю. В этом плане всемирный заговор невозможен, потому что, смотрите, мы, у нас есть отдельно производители, у нас есть те кто, люди, которые владеют этими препаратами.
Это много людей, есть эксперты, интересов у
есть
разных...
независимые. Это все, есть публика, есть журналы, которые проверяют. Это очень много разнообразных. И людей, есть медики, просто специалисты, да, внешне независимые клиницисты. В общем, смысл в том, что каждый из них, если бы что-то такое нашлось, да, вот почему про тромбозы тогда заговорили в Европе, какой скандал-то был. А знаете, частоту тромбозов. Частота тромбофилии с тромбозами несмертельных составляет сильно меньше, там, 10 на миллион доз. Именно AstraZeneca.
Да вот вам прямо сейчас наш слушатель пишет, а вот прокомментируйте риск развития синдрома Гиена-Барре. У вакцинированных. Я даже, может быть, неправильно назвал.
Вы абсолютно правильно.
Что такое? И мы тоже понимаем, что там будет очень маленькая цифра.
Очень маленькая цифра. Не просто очень маленькая. Во-первых, Гиена-Барре сейчас действительно в большей степени на аденовирусные векторные вакцины, ну, спутник Ви, к которому относятся. Да? Есть такие случаи в Аргентине, выявляются на спутник Ви. Это единичный случай. Таких случаев десяток, там, на много миллионов вакцинаций, там, на десяток миллионов или больше вакцинаций в Аргентине. Смысл этого синдрома? Все когда слышат синдром Гиена-Барре, там, многие отнялись там и так далее. Это синдром полностью обратимый при правильном своевременном лечении, понимаете? Это не синдром, когда инсульт человека хватает, да, и потом уже, так сказать, последствия длительные будут. Это поражение периферических нервов за счет такой иммунологической реакции аномальной. Полностью при правильном лечении, а врачи, в общем, в большей массе своей, ну, соответствующие, они знают, как лечить. То есть мы, когда говорим об этом проценте, очень все люди думают, что это умирающие люди. Тромбозы умирающие. Вот то, что я назвал, это не умирающие люди. Из них умирающих, ну, может быть, четверть, может быть, меньше. А остальные люди – это полностью люди, которые восстанавливаются.
Нет, люди исходят из того, что «а вот если бы я не вакцинировался, ничего подобного со мной бы не произошло».
А какова частота тромбофилии и прочего? А, кстати, синдром Гена-Барре, давайте к нему вернемся. Вообще-то говоря, синдром Гена-Барре не только на введение каких-то иммунобиологических, кстати, разных. Разных иммунобиологических препаратов возникает. Там не принципиально какой, кстати, иммунобиологический. А, так он еще и на вирусные инфекции возникает. И на вирус гриппа дает синдром Гена-Барре. Он сам по себе просто инфицирование дает. Мы же почему-то это не учитываем.
Но, смотрите, вот вы все время говорите, что ну вот случится это, врачи с этим поборются. А он нам пишет, 118-е, ну тогда вы должны объяснить, почему так часто врачи не хотят вакцинироваться.
Это проблема, треть по опросам, от четверти до трети российских врачей.
Да, мы говорим о российских
врачах. И вы знаете, много факторов. Это вообще надо понимать, что врачи и медики – это часть общества. А на них влияют ровно те же вещи, и в масс-медиа, да, и предшествующие там стереотипы.
У них больше знаний.
Секундочку, да. И, ну, опять вот, очень важный момент. Значит, врачи бывают разные. Вот, например, инженеры тоже бывают разные, да. Бывает инженер, там, ядерщик, да, энергетики, бывает инженер-механик и прочее, прочее. Но вряд ли вы пойдете к одному инженеру, да, задавать ему профильный вопрос по совершенно другой области, вроде бы инженерии, да. Физики тоже бывают разные. Есть физики, там, значит, ядерщики элементарных частиц, есть механики. Вы тоже не пойдете решать с ним вопрос, правильно? По другой предметной области. Но почему-то люди спрашивают у врачей, я прошу прощения, да, никак.
Лоры, офтальмологи. Не иммунологов?
Не инфекционистов, не иммунологов, не вакцинологов, ну, психиатров, очень хорошо к ним тоже отношусь, и психотерапевты и прочее, им задают такие вопросы. Но вы просто поймите, что они сталкиваются с этими вопросами только во время обучения в медицинском вузе, понимаете? Это давно было. Если человек 20-30 лет работает...
Но раз они отвечают, значит, они понимают, что они имеют право давать совет.
У нас, к сожалению, дают советы не только врачи, медики, и все считают, что они имеют право давать
советы. Хорошо, раз мы заговорили об этом, тогда это ведь не только проблема отрицания этой прививки. Как кажется, начиналось с этого, хотя, с другой стороны, я не знаю, может быть, это, как обычно в таких случаях говорят, журналисты раньше просто не обращали на это внимания, а теперь, пожалуйста, распространение вот этого отрицания прививок, вот первый столбняк на Урале за 17 лет, ну, реально, за 17 лет такое впервые. Но на Урале. Но 17 лет назад, с другой стороны, что-то подобное было. Или все-таки это действительно проблема, которая начинает расширяться. И теперь люди начинают... Сначала отрицали вакцины от ковида, а теперь говорят, нет, стоп, я вообще против всех вакцин.
Значит, по поводу, значит, столбняка, чтобы было понятно. У нас в России с учетом очень высокого охвата вакцинации, слава богу, детей вакцинируют 82%, что-то по России, больше 80% детей, а притом часть из них ведь из оставшихся имеют медотвод, большая часть, подавляющая. Это не то, что просто родители отказались. Ну, есть, конечно, случаи, вот как данный случай, просто родители написали отказ, да, как бы это теоретически, ну, по закону это возможно сделать. А что это дает? Ну, это дает на весь наш, на всю нашу большую страну где-то в районе 35 плюс-минус там 5 случаев заболевания столбняком за год в среднем. Вот у нас так, опять, кто болеет? Болеют практически там 60-70-75% это люди старше 60 лет. Это пожилые люди уже там со слабым. Почему они болеют? Ну, потому что прививки не пожизненные. От столбняка в том числе. Значит, они действуют. Но когда нам нужно защитить от столбняка? Есть два случая, которые специалисты выделяют. Это дети все. Притом такие уже и среднего возраста, и младшего школьного возраста, и дошкольники, да, ну, и соответственно, до 3 лет. И также второе, это беременные женщины. Вот этим двум категориям людей столбняк крайне опасен. Он, в принципе, очень опасен, но для них особенно. Значит, соответственно, делают следующим образом. Очень просто. Есть прививка, АКДС она называется, аттенуированная коклюш-дифтерина-столбнячная, да, прививка. Значит, используется коклюшная, значит, либо цельно, значит, бактериальная, да, цельные, ну, эти самые убитые бактерии. Эта прививка тяжело переносится, это правда. Ну, там температура, знаете, вот как антиковидная, как спутник ВИ. Есть заменители, иностранцы, правда, делают. Это, вот эта часть заменена рекомбинантной, да. Все остальное анатоксины, это ослабленные токсины, ну, практически убитые, не действующие токсины, столбняка, соответственно, и дифтерии. Что дает эта прививка? Три раза сделали, иммунитет в среднем на 5-7 лет после этого. То есть, если произошло инфицирование, заболевание не развивается, потому что антитела, которые существуют, и клетки, они блокируют, ну, в первую очередь, антитела, они блокируют, собственно, эти токсины.
Вы пытаетесь объяснить с медицинской точки зрения, да. С содержательной, да. Но ведь есть другая проблема. Не получится ли так, что теперь вот количество... Вот Виталий пишет, почему в Советском Союзе не существовало отрицателей прививок? Я думаю, что они существовали, просто об этом не говорили. Но есть подозрение, что вот теперь, мол, когда об этом можно говорить, таких, кто позволит себе сказать, а я не буду, станет все больше, и проблем станет все больше.
Да, потому что вот та группа, она не очень многочисленная, ну, это может быть там 10%, может 20% людей, которые вот против прививок, вот там, ну, скорее всего, ближе к 10%, она за собой, своими вот этими странными доводами, да, она тянет за собой еще процентов 30-35 людей, сомневающихся. А в чем суть сомневания? Сомнение. Вот я сомневаюсь, например, не хочу что-то сделать. Главные последствия моего сомнения...
лучше, получилось как
это
всегда.
Это как обычно, да. Почему, вот что, к чему приводит сомнение? К тому, что я жду. Я говорю, нет, ну я должен получить больше информации, я должен подождать. Сколько? Не знаю. Ну, месяц подожду, ну, три, может быть, два, может быть, пять месяцев. Не знаю пока. Я буду ждать. Я буду ждать какой-то информации. Притом сам человек не знает, какую информацию он ждет. У меня очень простой вопрос к таким рьяным антивакцинаторам. Какую информацию вы бы хотели получить, чтобы ваше мнение кардинально изменилось? Есть ли, в принципе, такая информация, которую вы можете получить, и она изменит ваше мнение полностью? Это первый вопрос. И второй вопрос, если таковая вдруг имеется, да, то в течение какого времени научными методами эта информация может быть добыта, получена? Может быть, на это лет 20-30 надо? Или сколько? Или, может быть, 10 надо
но
лет?
Ну, обычно говорят, ну, вот обычно проверяют вакцину несколько лет, значит, вот я столько и подожду.
Ну, обычно проверяют вакцину лет, наверное, 6-7, так ну, вот новую, да. Ну, проблема в том, что у нас пандемия к тому времени закончится с такой летальностью, ну, у нас уже летальность катастрофическая, давайте, так сказать, это будем говорить. Ну,
то есть, когда говорят, от гриппа больше умирает, это
да,
неправда.
Да ну, что вы. Сезонный грипп, вы официально можете найти, зайдите, пожалуйста, не знаю, нашим не верите, допустим, властям, зайдите, американские, я знаю, разные люди есть, они одним верят, другие другим, зайдите на сайт Центра по контролю заболеваемых США, там прям выложена статистика по летальности сезонного гриппа, да, за все годы там, ну, предшествующие, и там четко видно, что она колеблется где-то от 0,1 до 0,12-0,13%.
Сколько у нас? Это
подчеркиваю, это не инфекционная летальность, не от зараженных, это летальность от заболевших.
Так, про грипп обязательно надо спросить, потому что, ну, раньше-то как были проблемы, люди, кто хотел, ставил прививку от гриппа, а теперь то же самое. Прививка от ковида, прививка от гриппа или вместе, или как?
Да, смотрите, значит, что у нас с гриппом? Прошлый сезон был практически, там, гриппа почти не было,
грипп как говорят. Не было.
Да, в этом сезоне будет, скорее всего, его побольше, но я все-таки думаю, значительно меньше, чем в обычный доковидный сезон, да? Тем не менее, у нас есть группы риска, я сейчас их перечислю коротко, да, это дети, все дети, это беременные женщины. Это пожилые люди, это люди с тяжелыми хроническими заболеваниями, да? Вот эти все, и, кстати, с онкологическими в том числе. Вот эти все люди, они должны в первую очередь в том числе вакцинироваться от гриппа. Да, я понимаю, среди специалистов многих нет единства. Есть специалисты, которые говорят, что все-таки доказано, что эффективность противогриппозных вакцин от развития заболевания где-то на уровне 60-65%, так вот в среднем, да, ну, отличается от вакцин к вакцине, ну, примерно, что больше 50% и достаточно. Некоторые говорят, что там достаточно доказательств нет, исследования, в общем, с ошибками и так далее, и так далее. Но я считаю так, что даже если эффективность реально от заражений процентов 40-45, а у вас риски высокие, вам обязательно на всякий случай надо вакцинироваться. Почему? Потому что очень безопасные вакцины, крайне безопасные вакцины, много лет
проверенные.
Ну, противогриппозные уж сколько лет.
Хорошо, еще один вопрос, и перейдем к телефонным звонкам. Совсем немного времени осталось. Тут Саня уже раз 5, наверное, написал. Если ВОЗ не дает четких рекомендаций про ревакцинацию, вот как себя вести в этих условиях?
Ну, ВОЗ не единственная институция, которая дает такие рекомендации, у нас есть разные. Значит, смотрите, в США сейчас, насколько я помню, 8 месяцев вот такой период оптимальный, да, до бустеризации. В Израиле...
это и есть ревакцинация, если кто не в курсе.
Вот да, но здесь есть нюанс такой. Вот у нас все удивляются, вот Израиль первый начал, там вот это вот одну, там одна доза через 4 месяца, ну и больше, 4-6 месяцев для групп риска в первую очередь, ну и для всех остальных во вторую очередь. 4-6 месяцев одна доза, а в России это разрешено через 6 месяцев и одна или две дозы, то есть и спутник Ви можно и лайт использовать, у нас-то не меньше бустерная, чем, в принципе, разрешена, чем в Израиле-то, да, в США чуть-чуть больше период, там 8 месяцев рекомендовано, Европейский Союз где-то 6 месяцев. А в принципе, здесь такой, что, значит, по последним данным, вот недавно статья вышла, вот эта знаменитая, да, о которой Lancet, вот на днях, о которой все написали, что доказано, что, значит, Lancet считает, что бустерная не нужна. Ну, я предлагаю, кто знает английский язык, ознакомиться лично, там ни одной такой фразы нет, и более того, они ставят ставят вопросы, они не дают ответов. И нигде не сказано, что бустерная вакцина не нужна. Вопрос, кому больше нужна, кому в первую очередь, может быть, в Африку отправить. Для России, я коротко очень скажу, это важный момент. Для России, поскольку мы сейчас в программах этой международной помощи сильно не участвуем, у нас нет такой возможности, поскольку у нас вакцины имеют срок годности, извините, 6 месяцев, да, то есть они могут вообще их произвести, они могут испортить.
То есть там-то, да, надо важно сказать, да, ревакцинацию не советуют делать, потому что другим не хватит за границей.
Вот, это первая причина. И потому что вроде бы как дополнительный эффект от ревакцинации будет не такой кардинальный, как от первой. Вот и все. Оно просто добавит эти проценты к эффективности, ну, уже там это 10-15 плюс будет процентов, но никак не, там, не 90, не 80, да, понятно, в чем смысл. И поэтому, а деньги как бы те же затрачиваются, да, ну, или как вот на одну инъекцию обычной вакцинации. Но, во-первых, в этих странах уже очень много вакцинированных, не как в России, то есть там уже 60%, 70% полностью вакцинированы. Ну, в США 54%, ладно, но все равно много. И, во-вторых, они имеют возможность, они сейчас обсуждают вопрос, может быть, когда-то уже надо в ближайший месяц начать поставки большого количества доз за границу. У нас ни то, ни другое нет, вакцины не надо, чтобы они портились. Есть возможность сейчас, дает государство бесплатно это сделать. Прошло 6 месяцев, на всякий случай идите одну, если вы здоровый взрослый человек, одну инъекцию спутник Лайт сделайте.
На всякий случай, даже да, не проверяя. Вот это вот то,
не что... проверяя, нет.
Хорошо, это не обязательно. Мы все сегодня говорили о том, кто не хочет ставить, а есть наоборот. Лариса говорит, я вот уже сделала прививку от ковида, а вот прививку от пневмокока еще надо делать?
Если вы, если вам больше 60 лет, да, уже пожилой, ну, человек условно пожилой, то да, я рекомендую, потому что там риски высокие, она тоже высокобезопасная, пневмокок – это серьезная инфекция, да, ну да, вероятность с ней встретиться и заболеть пневмококом, в общем, не сильно большая, но если вы гарантированно снижаете...
Получается, прививка лишней не бывает?
Бывает. Все зависит от того, какая прививка. Я говорю конкретно про пневмокок. Мы говорим, что пневмокок высоко, достаточно эффективная прививка. Она, да, она снижает в относительных цифрах очень заметно ваш риск.
Николай Крючков, генеральный директор компании по исследованиям, разработке и регистрации лекарственных препаратов, иммунолог, кандидат медицинских наук. Наденьте наушники, хотя бы пару звонков. Давайте постараемся принять. Да. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте. Могу высказать свое мнение, почему доктора все-таки отказываются?
Очень коротко, если...
Значит, предположение есть, но оно опять-таки основано на факторах, которые лично знаком. Люди просто после прививки часто заболевают. Естественно, они подходят, приходят к врачам, врачи, те же терапевты это видят, вот, но при этом, чтобы не портить статистику, да, в карте, в медицинской карте не отмечается, что заболел от прививки. Естественно, находятся другие доводы, да, что это вот возможно вы заразили еще.
Заболел от прививки? Вы реально сейчас это сказали?
Я реально говорю.
Хорошо, а заболеть от прививки
нет, можно? Нет, невозможно, там нет живого вируса, и даже в большинстве прививок, спутники, вообще никакого вируса там нет, кроме аденовируса, это другой РВИ. По поводу заболеть после прививки, а не от, это очень важно, после. Это не связано с прививкой, это связано с тем, что он недостаточно защитил, но я про проценты сказал, повторять не буду. Смотрите, врачи действительно часто сталкиваются именно с людьми, которые уже заболели. Они не видят огромное количество людей, которые к ним просто не приходят. Поэтому, естественно, у них в этом смысле, если нет критического достаточного там, взгляда, то у них может ложиться впечатление, что это плохо работает.
Николай Крючков был сегодня в программе «Умные парни». Генеральный директор компании по исследованиям, разработке, регистрации лекарственных препаратов. Я благодарю вас.
Спасибо.
Спасибо.